Был морозный вечер, и нам пришлось надеть пальто и обмотать себе шею шарфом. Звезды холодно сияли на безоблачном ясном небе, и пар от дыхания прохожих был похож на дымки от пистолетных выстрелов. Четко и гулко раздавались по улицам наши шаги. Мы шли по Уимпл-стрит, Харли-стрит, через Уигмор-стрит, вышли на Оксфорд-стрит и через четверть часа были в Блумсбери, возле трактира «Альфа», скромного заведения на углу одной из улиц, ведущих к Холборну. Холмс вошел в бар и заказал две кружки пива краснощекому трактирщику в белом переднике. «У вас, надо полагать, превосходное пиво, если оно не хуже ваших гусей», — сказал Холмс. «Моих гусей?» — трактирщик, казалось, был изумлен. «Да. Полчаса назад я беседовал с мистером Генри Бейкером, членом вашего гусиного клуба». «А, понимаю. Но, видите ли, сэр, гуси-то ведь не мои». «В самом деле? А чьи же?» «Я купил две дюжины гусей у одного торговца в Ковент-Гарден». «Да ну! Я знаю кое-кого из них. У кого же вы купили?» «Его зовут Брэкенридж». «Нет, Брэкенриджа я не знаю». «Ну, за ваше здоровье, хозяин, и за процветание вашего заведения». «Доброй ночи». «А теперь к мистеру Брэкенриджу», — сказал Холмс, выходя на мороз и застегивая пальто. «Не забудьте, Уотсон, что на одном конце нашей цепи всего только безобидный гусь. Зато к другому ее концу прикован человек, которому грозит не меньше 7 лет каторги, если мы не докажем его невиновность. Возможно, впрочем, что наши розыски обнаружат, что виноват именно он. Но, во всяком случае, в наших руках нить, ускользнувшая от полиции и случайно попавшая к нам. Дойдем же до конца этой нити, как бы печален этот конец ни был. Итак, поворот на юг и шагом марш! Мы пересекли Холборн, пошли по Эндл-стрит и через какие-то трущобы вышли на Ковент-Гарденский рынок. На одной из самых больших лавок было написано «Брэкенридж». Хозяин лавки, человек с лошадиным лицом и холеными бакенбардами, помогал мальчику запирать ставни. «Добрый вечер! Каков морозец, а?» — сказал Холмс. Торговец кивнул головой, бросив вопросительный взгляд на моего друга. «Гуси, видно, распроданы», — продолжал Холмс, указывая на пустой мраморный прилавок. «Завтра утром можете купить хоть 500 штук. Завтра они мне ни к чему. Вон в той лавке, где горит свет, кое-что осталось». «Да? Но меня направили к вам». «Кто же?» «Хозяин Альфы». «А, я отослал ему 2 дюжины». «Отличные были гуси. Откуда вы их достали?» К моему удивлению, вопрос этот привел торговца в бешенство. «А ну-ка, мистер», — сказал он, поднимая голову и упирая руки в бока, — «к чему вы клоните? Говорите прямо!» «Я говорю достаточно прямо. Мне хотелось бы знать, кто продает вам тех гусей, которых вы поставляете в Альфу?» «Вот и не скажу». «Не скажете и не надо. Велика важность. Чего вы кипятитесь из-за таких пустяков?» «Кипячусь? Небось, на моем месте и вы кипятились бы, если бы к вам так приставали. Я плачу хорошие деньги за хороший товар, и, казалось бы, дело с концом. Так нет. Где гуси? У кого вы купили гусей? Кому вы продали гусей? Можно подумать, что на этих гусях свет клином сошелся. когда послушаешь, какой из-за них подняли шум. «Какое мне дело до других, которые пристают к вам с расспросами?» — небрежно сказал Холмс. «Не хотите говорить, не надо. Но я понимаю толк в птице и держал пари на 5 фунтов стерлингов, что гусь, которого я ел, выкормлен в деревне». «Вот и пропали ваши фунты! Гусь-то городской!» — выпалил торговец. «Быть не может! А я говорю, городской! Ни за что не поверю! Уж не думаете ли вы, что смыслите в этом деле больше меня? Я ведь этим делом занимаюсь чуть ли не с пеленок! Говорю вам, все гуси, проданные в Альфу, выкормлены в городе! И не пытайтесь меня убедить в этом! Хотите пари? Это значило бы попросту взять у вас деньги. Я уверен, что прав. Но у меня при себе есть суверен, и я готов поставить его, чтобы проучить вас за упрямство». Торговец ухмыльнулся. «Принеси-ка мне книги, Билл», — сказал он. Мальчишка принес 2 книги, одну тоненькую, а другую большую, засаленную, и положил их на прилавок под лампой.
«Ну-с, мистер спорщик», — сказал торговец, — «я считал, что сегодня распродал всех гусей. Но ей-ей, Бог занес ко мне в лавку еще одного. Видите эту книжку?»
«Ну и что же?»
«Это список тех, у кого я покупаю товар. Видите? Вот здесь, на этой странице, имена деревенских поставщиков, а цифра после каждой фамилии означает страницу в Гроссбухе, где ведутся их счета. А эту страницу, исписанную красными чернилами, видите? Это список моих городских поставщиков. Взгляните-ка на 3-ю фамилию. Прочтите ее вслух.
«Миссис Окшот, Брикстон Роуд, 117, страница 249», — прочел Холмс.
«Совершенно правильно. Теперь откройте 249-ю страницу в Гроссбухе».
Холмс открыл указанную страницу. «Миссис Окшот, Брикстон Роуд, 117, поставщица дичи и яиц».
«А что гласит последняя запись?»
«Декабрь 22-го. 24 гуся по 7 шиллингов 6 пенсов».
«Правильно. Запомните это. А внизу?»
«Проданы мистеру Виндигейту Альфа по 12 шиллингов.
«Ну, что вы теперь скажете?»
Шерлок Холмс, казалось, был глубоко огорчен. Вынув суверен из кармана, он бросил его на прилавок, повернулся и вышел молча с расстроенным видом. Однако, пройдя несколько шагов, он остановился под фонарем и рассмеялся своим особенным, веселым и беззвучным смехом. «Если у человека такие бакенбарды и такой красный платок в кармане, у него можно выудить все, что угодно, предложив ему пари», — сказал он. «Я утверждаю, что и за 100 фунтов мне не удалось бы получить от него такие подробные сведения, какие я получил, побившись с ним об заклад. Итак, Вотсон, мне кажется, что мы почти у цели. Единственное, что нам осталось решить, пойдем ли мы к этой миссис Окшот сейчас или отложим наше посещение до утра. Из слов того грубияна ясно, что этим делом интересуется еще кто-то, и я...» Громкий шум, донесшийся внезапно из лавки, которую мы только что покинули, не дал Холмсу договорить. Обернувшись, мы увидели в желтом свете качающиеся лампы какого-то невысокого краснолицого человека. Брэкенридж, стоя в дверях лавки, яростно потрясал перед ним кулаками.
«Хватит с меня и вас, и ваших гусей!» — орал Брэкенридж. «Проваливайте вы все к дьяволу! Если вы еще раз сунетесь ко мне с дурацкими расспросами, я спущу цепную собаку! Приведите сюда миссис Окшот, ей я отвечу! А вы-то тут при чем? Ваших, что ли, я купил гусей?»
«Нет, но все же один из них мой!» — захныкал человек.
«Ну и спрашивайте его тогда с миссис Окшот. Она мне велела узнать у вас. Спрашивайте хоть у прусского короля. С меня хватит! Убирайтесь отсюда!»
Он яростно бросился вперед, и человечек быстро исчез во мраке.
«Ага! Нам, кажется, не придется идти на Брикстон-роуд», — прошептал Холмс. «Пойдем посмотрим, не пригодится ли нам этот субъект».
Пробираясь между кучками ротозеев, бродящих вокруг освещенных ларьков, мой друг быстро нагнал человечка и положил ему руку на плечо. Тот порывисто обернулся, и при свете газового фонаря я увидел, как сильно он побледнел.
«Кто вы такой? Что вам надо?» — спросил он дрожащим голосом.
— «Извините меня, — мягко сказал Холмс,
— но я случайно слышал, что вы спрашивали у этого торговца. Я думаю, что могу быть вам полезен».
— «Вы? Кто вы такой? Откуда вы знаете, что мне нужно?»
— «Меня зовут Шерлок Холмс.
Моя профессия — знать то, чего не знают другие.
О том, что мне нужно, вы ничего не можете знать.
Прошу прощения, но я знаю все. Вы пытаетесь установить, куда попали гуси, проданные миссис Окшот с Брикстон-роуд, торговцу Брэкенриджу, который, в свою очередь, продал их мистеру Уиндигейту, владельцу Альфы, а тот передал гусиному клубу, членом которого является Генри Бейкер».
«Сэр, вы-то мне и нужны!» — вскричал человек, протягивая дрожащие руки. «Я просто не могу выразить, как все это важно для меня!»
Шерлок Холмс остановил приезжавшего извозчика. «В таком случае лучше разговаривать в уютной комнате, чем тут, на ветреной рыночной площади», — сказал он. «Но прежде чем отправиться в путь, скажите, пожалуйста, кому я имею удовольствие оказывать посильную помощь?» Человечек заколебался на мгновение.
«Меня зовут Джон Робинсон», — сказал он, отводя глаза.
«Нет, мне нужно настоящее имя», — ласково сказал Холмс. «Гораздо удобнее иметь дело с человеком, который действует под своим настоящим именем».
Бледные щеки незнакомца загорелись румянцем.
«В таком случае, — сказал он, — мое имя Джеймс Райдер».
«Так я и думал. Вы служите в отеле «Космополитен».
Садитесь, пожалуйста, в кэб, и вскоре я расскажу вам все, что вы пожелаете узнать». Маленький человечек не двигался с места. Он смотрел то на Холмса, то на меня с надеждой и испугом. Он не знал, ждет ли его беда или удача. Наконец он сел в экипаж, и через полчаса мы были в гостиной на Бейкер-стрит. Дорогой никто не произнес ни слова. Но спутник наш так учащенно дышал, так крепко сжимал и разжимал ладони, что было ясно, в каком нервном возбуждении он пребывает.
«Ну вот мы и дома», — весело сказал Холмс. «Что может быть лучше пылающего камина в такую погоду? Вы, кажется, озябли, мистер Райдер. Садитесь, пожалуйста, в плетеное кресло, я только надену домашние туфли, и мы сейчас же займемся вашим делом».